Приветствую, братья и сестры. Сегодня мы будем говорить об истории Нового Завета. И темой моей проповеди сегодня будет звучать так. Четвероевангелие, подлинность и достоверность Нового Завета. Канон Священного Писания – это собрание богодухновенных священных книг, принятых и утвержденных Церковью, как основа Божьей истины. Историю Нового Завета принято делить на три периода. Это были весьма длительные периоды. Первый период – это когда были созданы эти книги, написаны. Это было в течение первого века. Второй период – когда они были собраны в один сборник. Это происходило в течение второго и третьего века. И, наконец, когда 27 богодухновенных книг Нового Завета были утверждены Церковью. Это было в течение IV века. Иисус Христос, как известно, учил устно и проповедовал устно. Он не оставил никаких записей, никаких книг, никаких писем. История об этом умалчивает, и мы с этим никогда не встречались и, по всей видимости, никогда и не увидим писем, которые писал сам лично Иисус Христос. Но Он дал Своим ученикам великое и святое повеление продолжать служение словом проповеди, свидетельствовать о нем и благовествовать о спасении. Он также оставил своим ученикам и великое обетование, которое записано в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Мы не имеем точных, твердых дат написания книг Нового Завета, но ученые, исследователи, экзегеты Нового Завета сделали очень много в этом отношении. Было определено, что Библия была написана в течение 40-50 лет между 40-ми годами и 100-ми годами по Рождеству Христову. Все книги Нового Завета представляют собой единое целое. У некоторых может возникнуть вопрос, почему Церковь приняла 4 Евангелия, а не одно? На это очень много ученых, экзегетов. Экзегет – это, попросту говоря, толкователи Писания. Ну, такое научное название. Много есть ответов. Я выбрал 2, и первое из них – это то, что ответил на это Иоанн Златоуст. Он пишет: «Неужели один евангелист не смог написать всего, что нужно?» Конечно, мог. Но когда писали четверо, писали не в одно и то же время, не в одном и том же месте, не сговариваясь между собой и при всем при том написали так, что все как будто одними устами произнесено, то это служит сильнейшим доказательством истины. Но скажешь, имеется разногласие, и это есть верный признак истины. Ибо если бы Евангелия во всем в точности были согласованы между собой, даже касательно отдельных слов, то многие не поверили бы, что писались они не по взаимному соглашению. Теперь же находящееся между ними небольшое разногласие освобождает их от всякого подозрения. В главном составляющем основании нашей жизни и сущности проповеди ни один из них ни в чем нигде не расходится с другим. В том, что Бог соделался человеком, творил чудеса, был распят, воскрес, вознесся на небо. Ириней, это богослов II века, находит особый символический смысл четвероевангелия. Он пишет, что так как в четырех сторонах света рассеяна церковь, то свое утверждение надлежало ей иметь на четырех столпах, веющих нетлением и оживляющих род человеческий. Всеустрояющее слово, восседающее на херувимах, дало нам Евангелие в четырех видах, но проникнутых одним духом. Евангелисты Матфей и Иоанн были апостолами и очевидцами служения Христа, а Марк и Лука уже были сами учениками апостольскими. Марк, возможно, мы об этом говорили, возможно, был очевидцем служения Христа в последний период его жизни. И от глубокой древности сохранилось свидетельство, что Евангелие от Марка написано под личным руководством апостола Петра. Об этом свидетельствует и епископ Иерополиса Папий и Иустин Мученик. И есть еще несколько свидетельств. А евангелист Лука пользовался свидетельством близких ко Христу и записями о жизни и учении Христа, уже существовавшими до него. Он, как известно, был близким другом и последователем апостола Павла. И поэтому Лука отразил в своем Евангелии воззрение величайшего из апостолов. Таким образом, можно сказать, что Евангелие, по сути, происходит от четырех апостолов – Матфея, Петра, Павла и Иоанна. Каждая из четырех Евангелий имеет свои особенности. И заглавия этих Евангелий не были даны самими авторами. Названия им уже присвоили позже. Но они очень и очень древнего происхождения, так как были уже известны и Иринею, и Клименту Александрийскому, и другим христианским писателям II века. Три первых Евангелия имеют между собой очень много общего, что довольно-таки заметно. Еще знаменитый христианский историк и писатель Евсефий Памфилий, он был епископом кесарийским, в IV веке разделил Евангелие на части и заметил, что многие из них имеются во всех трех синоптических Евангелиях. Синоптическими Евангелиями принято называть Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки. Синопсис означает пересказ, изложение без рассуждения. Поэтому Евангелие от Луки, от Матфея, от Луки и от Марка, я еще раз скажу, назывались синоптическими, называются синоптическими. И ученые, экзегеты продолжали эту работу и выявили, что количество общих для синоптических Евангелий стихов достигает 350. У Матфея 350 стихов, которые были свойственны только ему. У Марка таких стихов 68, у Луки 541. Сходство главным образом замечается в передаче изречений и слов Христа, а уже различия уже в повествовании. Некоторые отрывки у всех трех евангелистов идут в одной и той же последовательности. Например, искушение и выступление в Галилее, призвание Матфея, срывание колосьев, исцеление сухорукого, утешение бури, исцеление гадрианского бесноватого, ну и так далее. Что касается различий, наблюдаемых у евангелистов, то их не очень много. Например, только Матфей и Лука приводят Нагорную проповедь Иисуса Христа. Только они сообщают историю рождения и младенчества Иисуса. Только один Лука говорит о рождении Иоанна Крестителя. И, ну, имеет место различие подробностей, выражений и формы описываемых событий. Такое явление сходства и различия в Евангелии давно обращало на себя внимание исследователей Писания. Иисус Христос и его ученики, по всей видимости, говорили и проповедовали на арамейском языке. А арамейский язык – это был разговорный язык населения Галилеи. Но они также знали и государственный язык Восточной Римской империи. Государственный язык был эллинский, то есть, попросту говоря, греческий язык. И евангелисты передали в греческом оригинале арамейское произношение некоторых слов. Мы знаем об этом, мы читали в Новом Завете. Например, «талифа куми», «эфаафа», или знаменитая «Илии лама сахвани». На греческом языке Евангелие от Марка было первым. Оно состоит из 661 стиха, из которых, по крайней мере, 610 повторяются или Матфея, или у Луки. А большая часть входит в оба Евангелия. Согласованность Матфея и Луки проходит через Евангелие от Марка. Где их нету близости с Марком, там они уже расходятся между собой. Евангелисты повествуют главным образом о деятельности Христа в Галилее, о чудесах, о притчах, о различных событиях. Иоанн пишет о деятельности Христа в Иудее, освещая большую духовную сущность Иисуса. Первые три евангелиста не рассказывают о воскрешении Лазаря. Но, например, Лука хорошо знаком с его сестрами Вифании. И изображенный им немногими штрихами характер сестер согласуется с их образом действий при смерти и воскрешении Лазаря. Беседы у первых трех евангелистов популярны, беседы Христа популярны, ясны, состоят из наглядных притч и примеров. А у Иоанна беседы Христа глубоки, таинственны и часто трудны для понимания, как будто они предназначены не для толпы, а для более узкого, тесного круга учеников. Но одно не исключается другим. Различные способы речи могли диктоваться различными условиями и обстоятельствами. Христос был бы непонятен как Бога-человек, если бы не было вот таких вот таинственно возвышенных бесед, которые излагаются у Иоанна. Все евангелисты подчеркивают божественную и человеческую сущность Христа в большей или меньшей степени. Например, Сын Божий у Иоанна есть также и истинный человек, который идет и на свадебный пир, и дружески беседует с Марфой, с Марией, и плачет у гроба друга своего Лазаря. Таким образом, все евангелисты дополняют друг друга и в совокупности дают совершенный образ Иисуса Христа. Древние христианские писатели символом четырех Евангелий считают таинственную колесницу, которую пророк Иезекииль видел при реке Хаваре. И вот четырехлицые существа пророческого видения, которое представляет человека, льва, тельца и орла, эти существа стали эмблемами евангелистов в христианском искусстве с V века. Земная жизнь Иисуса Христа, его чудеса, его учения, смерть, воскресение, а затем самоотверженная проповедь апостолов в разных странах были величайшими историческими событиями, которые были запечатлены не только апостолами, но и другими христианскими писателями. К сожалению, иудейские войны, которые бушевали тогда в Палестине, а мы знаем, самые крупные – это с 66 по 73 год, с 132 по 135 год, они смели на своем пути многие свидетельства о благословенном пребывании Христа на земле. И кроме того, ожесточенное преследование и последователей Христа, и его учения вели и к смерти христиан, и к истреблению их имущества, в том числе и христианских священных книг. Но, дорогие братья и сестры, мы имеем то, что мы имеем, то, что нам оставил Господь, и мы благодарны Ему за это. Все письменные произведения первых веков христианства, которые не вызывают ни малейшего сомнения в их подлинности и подтверждают подлинность и достоверность Нового Завета, можно разделить на три группы. Первая группа – это книги верных последователей Иисуса Христа. К ним относятся книги апостолов, их учеников, а также обратившихся ко Христу языческих философов и ученых. К первым относятся такие, как Варнава, Климент Римский, Игнатий Богоносец, Поликарп Папий и другие. А к христианским писателям II века из язычников, которые уверовали во Христа уже в зрелом возрасте, можно отнести таких, как Иустин Философ, Ириней, Тациант, Климент Александрийский, Афинагор, Феофил, Ориген и многие другие. Вторая группа, интересная, это Талмуд, апокрифы, книги еретиков, таких как Василит, Карпокрит, Валентин, Птоломей, Маркион и другие, а также книги противников христианства, например, такие как Цельс. Почему? Потому что авторитет канонических книг был настолько высок, что на них ссылались даже противники христианства. И, наконец, третья группа – это произведения историков и политических деятелей. Мы знаем Корнелий Тацит, Иосиф Флавий, Плиний младший, Свитоний и другие, которые в своих трудах писали и о Христе, и о апостолах, и о христианах. Итак, в подлинности книг Нового Завета убеждают свидетели глубокой древности. Первый, второй век. Это были непосредственные ученики апостолов, языческие философы, обратившиеся ко Христу, еретики, как мы говорили, враги христианства, историки и политические деятели того времени. Эти свидетели, наверное, не думали, что через 18-20 веков их вот эти вот письмена, их свидетельства будут так глубоко изучаться. Если бы враги христианства, такие как Цельс, Маркион, Валентин и другие, сомневались бы в подлинности Евангелия, они бы их никогда не цитировали, они их бы просто отвергали бы и обосновывали бы свои сомнения. Но в их писаниях видно, что они на основании всестороннего исследования признают, что Евангелие являются, несомненно, писаниями известнейших авторов. Дальше. Разве могли языческие ученые, ставшие христианами, философы Иустин, Тациан, Климент и другие в поисках истины принять такие книги, в подлинности которых бы они не удостоверились после тщательного и глубокого изучения и исследования? И разве могли непосредственные ученики апостолов, видевшие своими глазами авторов священных писаний, знавших их лично, из их уст слышавшие благую весть, приводить в своих писаниях что-либо другое? Конечно же, нет. В правдивости показаний всех этих свидетелей по отношению к рассматриваемому нами вопросу сомнений быть не может. Все они свидетельствуют, что признавали Евангелие подлинными произведениями апостолов и их учеников на основании глубочайшего и серьезного исследования. В течение 2000 лет достоверность, после тщательного изучения Нового Завета, достоверность этих книг никто не мог отвергнуть, и никто не мог опровергнуть подлинность этих древних книг. Эти книги попросту в некоторых странах просто запрещали. Их просто запрещали. Например, в бывшем Советском Союзе 11 марта 1931 года Библия была запрещена. Издательство и распространение этой книги Библии преследовалось по закону, и по этой статье предусматривалось тюремное заключение и лишение свободы, потому что Библия тогда приравнивалась к антисоветской литературе. Подлинность новозаветных писаний доказывается еще и следующими данными. Я их разбил на 5 пунктов. Первое. В них исторически верно представляется сложная политическая обстановка Палестины того времени. Исторические данные, особенно книги Иосифа Флавия, подтверждают это. Второе. Географическое описание страны в Новом Завете истинно отражает положение Палестины в первом веке. Третье. описание религиозно-храмовой жизни евреев соответствует историческим данным жизни, периода жизни Иисуса Христа. Четвертое. Слог и форма письменности Нового Завета, несомненно, относятся к первому веку. И, наконец, пятый пункт, и я считаю очень важный, что все писания были искренни, просты, скромны, в них нет ни следа обмана или желания самих авторов приобрести благосклонность читателей, то есть показать себя как бы в лучшем свете. Здесь содержится только свидетельство очевидцев и другие достоверных свидетелей. Новозаветные писатели скромно умалчивают об этом. Мы говорили, что они даже не называли свои послания и даже Евангелие не подписывали своими именами. Они не скрывают и своих, и чужих недостатков. И апостол Павел, он никогда не скрывал, что он был гонителем церкви и христиан. Евангелисты также не утаивают, что и ученики Иисуса Христа имели и маловерие, и сомнение, и недопонимание, и даже неверность Христу. Но пройдя через все вот эти вот духовные болезни, они сознательно удостоверились в том, что их Учитель Иисус Христос – истинно Сын Божий, который был обещан пророками. В своих книгах они не освящали Иисуса Христа своим светом, не истолковывали Его слова, ни Его слова, ни Его дела. Они оставили в сторону свою личность, свое «я», давая возможность Христу самому действовать и говорить. И на основании всего вышесказанного, дорогие братья и сестры, можно сделать следующий вывод. Человеческая душа видит в Евангелии истину. Идеал человека, характер Христа, его дела, его учение. Его жизнь и смерть дают нам образ совершенной святости, безгрешности. Его мудрость превосходила любую человеческую мудрость, но в то же время она доступна и младенцам. Его кротость сочеталась с пламенной ревностью о доме Отчим. Его любовь, одухотворенная, глубоко личная, простирающая с высоты Голгофского креста, властно убеждает нас, что вечное Евангелие несет миру спасение через Иисуса Христа. И целью написанного Нового Завета является создать живое Евангелие в людях, воплощая в их сердцах характер, образ и дух Христа. И Ему за это да будет вечная слава. Аминь.